Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Когда Христос умер, Он раз и навсегда заплатил за наши грехи. Теперь Божья праведность полностью соблюдена. Божьи требования, праведные требования, полностью исполнены. И теперь праведный Бог, Бог милости, любви и благодати, может принять нас в свое присутствие.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас будет первая из двух программ, в которых мы будем говорить о том, что праведность Божья является силой благовестия. И сегодня в нашей студии находится Владимир Демидов. Он пришел к нам, чтобы поговорить об этом классическом сообщении жизнеизучения послания к римлянам. Владимир, мне очень нравится это сообщение о Божьей праведности, и я рад, что вы здесь сегодня на нашей программе.
Я тоже очень рад участвовать в этой записи, Оскар, и я благодарен Господу за то замечательное слово, которое мы сегодня услышим. Я благодарен Господу за послание к римлянам, и те вещи, о которых мы сегодня будем говорить, действительно придают нашей христианской жизни уверенность, придают нам веру.
Владимир, в этих двух программах мы увидим, что Божья праведность – это сила благовестия и основание нашего спасения. Думаю, что обычно Божью праведность не считают силой благовестия, не так ли?
Да, вы правы. Обычно никто не задумывается о том, что Божья праведность – это сила благовестия. Это просто лишний раз показывает нам различие между природным или религиозным представлением с одной стороны и божественным представлением с другой. Обычно, когда мы говорим о силе благовестия, то первое, что приходит нам в голову – это любовь или благодать. И любовь – это, конечно, мотив или побуждение Божьего спасения. Я имею в виду, что именно любовь побуждает Бога спасать нас. В Библии говорится, что Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Единородного Сына. И, разумеется, благодать. Мы знаем, что мы спасаемся исключительно по Божьей благодати через веру. Это понятно. Но если мы будем рассматривать этот вопрос с точки зрения Библии, с точки зрения Писания, а мы хотим, чтобы все наши учения были основаны именно на Писании, то мы должны сказать, что ни любовь, ни благодать не являются основанием Божьего спасения. Я хотел бы сказать, что в Библии вообще есть очень мало вещей, про которые говорится, что они являются Божьей силой. Я могу припомнить только три таких вещи. В начале первого послания к Коринфянам Павел сказал, что слово о кресте – это Божья сила. И там же он говорит о том, что сам Христос, распятый Христос, это тоже Божья сила. И вот третье место мы видим здесь, в послании к римлянам. Павел говорит, что благовестие является Божьей силой. Причем мы хотим сейчас увидеть не просто силу, мы хотим увидеть, почему благовестие обладает такой силой. Оно является сильным, оно названо Божьей силой к спасению. Почему? Потому что в Божьем благовестии открывается Божья праведность.
Благодарю вас, Владимир. Давайте послушаем наш первый сегодняшний отрывок из жизнеизучения послания к римлянам.
The gospel of Christ is the power of God unto salvation. Why? Because...
Благовестие Христа – это сила Божья к спасению. Почему? Потому что в этом благовестии открывается праведность Божья. Праведность Божья открывается здесь как сила благовестия Христа. Почему благовестию о сыновстве необходима праведность? Почему Бог хочет сделать нас своими сыновьями, но при этом Ему необходима праведность? Окончательной целью благовестия в этой книге является сыновство, а не праведность. Однако нам все равно необходима праведность. В вечности в прошлом Бог предопределил нас к тому, чтобы сделать нас сыновьями Божьими. Но мы, как материал, пришли в падшее состояние. Мы оказались связанными с грехом. Если бы мы не были связаны с грехом, праведность никогда бы не потребовалась. Но поскольку мы связаны с грехом, появляется праведность. Мы пали, стали падшими, грешными. Что Бог должен сделать с нами? Бог по-прежнему любит нас, но у нас есть проблема греха. Он не выбросит нас, Он не бросит нас в огненное озеро. Он мог бы просто простить нас, но если бы Он поступил так, Он просто поставил бы себя в такое положение, в котором Он был бы неправеден. Он был бы несправедлив. Будучи праведным Богом, Он не может простить грешного человека. Он не сделает этого. Он не может сделать этого. Тогда Он пришел, чтобы облечься в нас, чтобы отождествить Себя с грешниками. И Он пришел, чтобы стать плотью, которая является чем-то греховным. Он был сделан грехом, и Он пошел на крест. Ему не нужно было умирать, Ему не нужно было претерпевать смерть, но ради праведности, ради Его праведности Он должен был умереть. Он должен был претерпеть смерть, чтобы исполнить праведные требования Его праведного закона.
Владимир, это сообщение замечательно. И оно может принести нам огромную пользу в нашем христианском переживании. И мы молимся, чтобы наше общение и все эти вопросы прояснили эту истину для наших слушателей. И здесь я хотел бы задать вам вопрос. Почему Бог не мог просто простить нас, если бы Он этого захотел?
Да, вот многие верующие думают именно так, как вы сейчас сказали. Мы можем делать что угодно, жить как угодно, и Бог в итоге все равно простит нас. И как бы мы ни поступали, Бог, поскольку Он нас очень любит, Он всегда готов нас простить. Но вы упускаете из виду один момент. Бог праведен, и все, что Бог делает, все праведно. Все Божьи действия основаны на праведности и осуществляются в строгом соответствии с праведностью. В какой-то степени мы можем сказать, что Бог связан своей праведностью. Он не может поступить неправедно. Если мы просто говорим, что Бог в любом случае обязательно нас простит, то на чем мы основываем свое утверждение? Любовь не может быть основанием для прощения, и милость тоже не может быть основанием для прощения. Бог хочет простить грешника, но Бог не может простить грешника так, чтобы при этом пострадала его праведность. Так что кто-то должен был исполнить Божьи праведные требования на кресте. И это сделал Христос. Смерть Христа на кресте позволяет Богу простить нас в соответствии с праведностью. Вспомните, пожалуйста, что говорится в первом послании Иоанна 1:9. Там говорится, что если мы исповедуем свои грехи, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи. Теперь, когда Христос умер на кресте, Бог может простить нам наши грехи в соответствии со своей праведностью, будучи праведен. Да, Бог полон любви, Бог полон милости, полон благодати, и поэтому Он хочет простить нас, хочет простить своих избранных людей. Однако при этом должна быть соблюдена праведность. Праведность является основанием прощения. Бог хочет простить нас, но Он должен простить нас праведно. И для этого Он послал Своего Сына. И тот праведник умер за нас, неправедных, чтобы исполнить все требования Божьей праведности. И теперь Бог, побуждаемый любовью и милостью, может праведно простить нас. Обычно, когда мы говорим о Божьей праведности, то это качество Бога привлекает нас не так сильно, как его другие качества, такие как любовь, милость и так далее. Но, тем не менее, это очень важное качество. И это качество, качество праведности, является прочнейшим основанием в наших отношениях с Богом. И дальше в нашей программе мы еще подробнее поговорим об этом.
Да, я согласен с вами. Давайте сейчас вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем наш следующий отрывок.
God so loved the world that he has given his only begotten that we may believe in him.
Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына, чтобы мы поверили в Него, чтобы у нас была вечная жизнь, чтобы мы не погибли. Нам говорили, что Бог любит нас, поэтому Бог спасает нас. Затем во второй главе послания к Ефесянам говорится, что мы спасены благодатью. Теперь в послании к Римлянам говорится, что мы спасены праведностью. Спасены любовью, спасены благодатью, спасены праведностью. Любовь – это не что-то, связанное с законом. С точки зрения закона, я ничем не обязан вам в том, что касается любви. Благодать также не является чем-то законным. Благодать не связана с законом. Вы не можете сказать мне, брат Ли, с точки зрения закона, вы должны дать мне благодать. Вы не можете требовать любви. Вы не можете требовать благодати. Можно требовать только того, что связано с законом. Но уверяю вас, у вас есть право, положение, чтобы требовать того, что праведно. Вы должны понять, что до смерти Христа на кресте еще существовала возможность того, что Бог изменит свое решение. Он мог бы сказать, «Люди, я больше не люблю вас. Я больше не люблю вас». Но когда Христос умирал на кресте под Божьим судом, как вы знаете, Христос умер на кресте, понеся Божий суд. Это был момент, в который Христос стоял на нашем месте, чтобы быть нашей заменой. Он был подвергнут Божьему суду. После этой смерти, после того, как Христос был предан смерти, все Божьи праведные требования были исполнены. Все свершилось. Искупление свершилось. Сразу же завеса в храме была разорвана. Она была разорвана не снизу вверх, а сверху вниз. Это означает, что это сделал Бог. Затем, спустя 3 дня покоя, Бог воскресил его. И воскрешенный Христос является доказательством того, что Бог был удовлетворен. Христос был воскрешен. После смерти и воскресения Христа Бог уже не может изменить своего решения. Теперь у него нет основания сказать что-либо. Теперь у нас есть основание сказать, «Боже, независимо от того, любишь ты меня или нет, ты должен простить меня». Теперь неважно, любит он нас или нет, он должен простить нас. Он должен. Это и есть основание нашего прощения. Основание нашего спасения – это основание Божьего престола. Праведность – это основание Божьего престола, и это основание нашего спасения. Неужели вы думаете, неужели вы верите, что основание Божьего престола можно поколебать, сдвинуть? Нет, его никак нельзя сдвинуть. Как вы видите, основание нашего спасения ни в коем случае не может поколебаться. Его невозможно поколебать или сдвинуть, потому что основание нашего спасения – это не любовь, не благодать, а праведность.
Владимир, я хотел бы вернуться к той картине, которую нарисовал для нас Witness Lee. Время, проведенное Христом на кресте, то есть 6 часов, можно разделить на 2 раздела. И затем, в момент его смерти, завеса в храме была разорвана. Что показывает нам эти подробности из Евангелия в отношении Божьей праведности, которую апостол Павел показывает римлянам?
Сейчас у нас ограничено время, поэтому я хотел бы сосредоточиться только на одном моменте, на том, что завеса в храме была разорвана. Нам нужно понимать этот эпизод в свете того, что говорится в 3 главе Бытия, и также в свете некоторых важных стихов из послания к евреям. После того, как человек впал в грех, путь к дереву жизни оказался закрыт для человека. Может быть, кто-то из наших слушателей помнит, как мы проводили жизнеизучение Бытия, и мы говорили о том, что путь к дереву жизни был прегражден херувимом с огненным мечом. Этот херувим является символом Божьей славы. Огонь обозначает Божью святость, а меч обозначает Божью праведность. Таким образом, Божья праведность, святость и слава преградили человеку путь к дереву жизни. Затем завеса, которая закрывала в храме вход в святой святых, она аналогична этому херувиму с огненным мечом. Путь в святой святых, где находится Бог, закрыт для человека, пока не будут исполнены требования праведности, святости и славы Бога. Мы знаем, что Господь Иисус, находясь на кресте, сказал «кончено». Он имел в виду, что закончена его работа по искуплению человека. Праведник умер за неправедных. И теперь Божьи праведные требования удовлетворены. И теперь, на основании веры в Христа и на основании его искупительной смерти, грешники могут войти туда, где обитает Бог, могут войти в святое святых. То есть, когда завеса в храме была разорвана сверху донизу, Бог тем самым показывал человеку, что теперь путь в святое святых открыт. Теперь искупительная смерть Христа удовлетворила все Божьи праведные требования, и теперь мы можем входить в Божье присутствие, не нарушая при этом требований Божьей праведности. Это великая истина. Когда Христос умер, Он раз и навсегда заплатил за наши грехи. Теперь Божья праведность полностью соблюдена. Божьи требования, праведные требования, полностью исполнены. И теперь праведный Бог, Бог милости, любви и благодати, может принять нас в свое присутствие. Вот в чем значение этого эпизода, когда завеса в храме была разорвана сверху вниз. Так что теперь мы понимаем, почему Павел в послании к евреям говорит, что раз завеса разорвана, мы теперь можем смело входить в святое святых, благодаря крови Иисуса. Это благая весть, и мы славим Бога, что у нас есть такая благая весть.
Это действительно благая весть. Благодарю вас, Владимир. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
It didn't say, the Bible doesn't say, love is the power of the gospel. It doesn't say either, the grace is the power.
В Библии не говорится, что сила благовестия – это любовь. Более того, в ней не говорится, что сила благовестия – это благодать. Но в ней говорится, что сила благовестия – это праведность Божья. Неужели вы думаете, что Бог может изменить свое решение? Братья, посмотрите на себя. Достойны ли вы любви? Даже сегодня достойны ли вы любви? Неужели вы действительно достойны Божьей благодати? Посмотрите на себя. Я не достоин любви. Я ничего не заслуживаю. Я не заслуживаю ничего хорошего. Я заслуживаю только одного – пойти в огненное озеро. Я знаю это. Я достоин только смерти. Но посмотрите на его праведность. Посмотрите на его праведность. Он умертвил Христа. Он убил Христа. И он признал смерть Христа. И сейчас воскрешенный Христос в доказательство этого восседает по правую руку от Него. Это значит, что плата была принята. Воскрешенный Христос указывает на то, что Бог принял плату. Поскольку Бог принял плату, как Он теперь может прийти ко мне и потребовать платы еще раз? Если бы Он сделал это, мы бы указали Ему на смерть Христа. Боже, посмотри на Христа! Посмотри на Христа! Посмотри на Христа, ты должен сохранить свое положение. Твое положение – это положение праведности. А праведность – это основание твоего престола. Если ты не сохранишь своей праведности в отношении меня, твой престол будет поколеблен. Если я умру, если я погибну – это мелочь. Но если будет поколеблено основание твоего престола – это очень серьезно. Боже, я хочу просто напомнить тебе. Вы когда-нибудь молились так? Христос умер, и ты принял эту смерть, и ты воскресил Христа. Это значит, что Он оплатил долг. Ты удовлетворен этой платой, ты принял Его и вознес Его по правую руку от себя. Это и есть подтверждение оплаты. Бог Отец, я ценю Твою любовь, и еще больше я ценю Твою благодать. Но сегодня я стою не на основании Твоей любви и не на основании Твоей благодати. Я стою на основании Твоей праведности. каким бы я ни был, у тебя нет выбора. Ты должен простить меня. Увидели ли вы это? Благовестие Христа – это сила Божья, потому что в этом благовестии открывается праведность Божья. Не наша праведность, а праведность Божья.
Владимир, думаю, что теперь мы более ясно представляем себе, что Божья праведность – это сила благовестия. Но не будет ли слишком, если мы попробуем Богу напомнить о том, что если Он решит не спасать нас и, более того, не захочет простить нас, то основание Его престола будет поколеблено?
Нет, я не думаю, что это будет слишком смелым утверждением. В Псалмах есть один стих, где говорится, что праведность является основанием Божьего престола. То есть Божий престол стоит на праведности. И предположим себе такую невозможную ситуацию. Предположим, Бог поступил бы в каком-то случае неправедно. Бог сделал бы что-то неправедное. Что произойдет? Божий престол поколеблется, потому что он стоит на праведности. Если Бог поступит неправедно, то его престол поколеблется. Это означает, что Божья власть будет поколеблена. Божья власть в этой вселенной. Престол – это символ власти. Поэтому Бог никогда, ни при каких обстоятельствах не поступит неправедно. Это противоречит самой его природе. Мы увидели с вами, что праведный Бог принял заместительную смерть Христа. Благодаря искупительной смерти Христа с нашими грехами покончено. И теперь Бог не может не простить нас. Он прощает нас в соответствии со своей праведностью, и более того, его праведность обязывает его простить нас. Если мы приходим к Богу в Христе и просим у Него прощения, если мы говорим: «Боже, я верю в Господа Иисуса, я верю в Его смерть за меня, прости теперь меня на основании Его искупительной крови». Бог, даже если Ему не хочется в данный момент прощать нас, Он все равно обязан поступить праведно и простить нас. Бог уже принял смерть Христа как плату за наши грехи. Если теперь Он передумает и решит не прощать нас, то это будет неправедно с Его стороны. Если Бог поступит так, если Он поступит неправедно, то Его престол поколеблется. В первом послании Иоанна есть такой стих: «Если кто-нибудь согрешит, то мы имеем защитника у Отца, Иисуса Христа праведного». Так что, если кто-то согрешит и исповедует свой грех, то Бог, согласно своей праведности, обязан будет простить его. То есть мы видим с вами, что праведность является основанием прощения. Часто мы совершаем падение, мы грешим. Что в таком случае мы должны делать? Мы должны исповедать свой грех. И мы должны исповедать его с верой. Мы должны понимать, что Бог обязан простить нас. Бог обязан простить нас, чтобы соблюсти свою праведность. Мы даже можем сказать Богу: «Ты праведен, ты всегда поступаешь праведно. И вот я тебе даю еще одну возможность показать, что ты праведный Бог. Я исповедую тебе свою вину. И я верю, что ты праведен, и ты простишь меня. Если ты не простишь меня, если ты не поступишь праведно, Боже, то твой престол будет поколеблен». Это очень-очень-очень серьезно. Что касается меня, простишь ты меня, не простишь меня, это маленький вопрос. Но очень важно, чтобы твой престол не был поколеблен. Поэтому ты должен позаботиться о своем престоле. Ты должен поступить правильно. Ты должен поступить праведно. Бог любит, когда его дети говорят с ним подобным образом. Для Бога такие молитвы, как музыка. Эта молитва провозглашает Божью праведность, возвеличивает Божью праведность для всей вселенной. Я на этом остановлюсь, я не буду больше ничего говорить по этому поводу. Я просто верю, что Дух будет работать в наших слушателях и даст им такую же уверенность, какую Он дал нам. Чтобы в нашей христианской жизни было прочное основание для наших отношений с Богом.
Благодарю вас, Владимир. Это замечательная программа, и уверен, что программы, подобные этой, действительно укрепляют нашу веру и придают нам новых сил следовать за Господом. И в самом конце нашей программы, как и в предыдущих программах, мы хотим вас познакомить с гимнами, которые выпускает коллектор библейской книги. Сегодня мы послушаем гимн Уитнес Ли «К тебе иду, Господь» из альбома «Тебе иду, Господь». В конце мы напоминаем вам, что наш телефон в Москве 780-57-94. А сейчас мы слушаем гимн «К тебе иду, Господь».
прежде.